На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. С художником Юлием Рыбаковым я познакомился в 85 году. Я тогда вступил в сообщество неофициальных писателей, клуб 81, а Рыбаков был одним из организаторов Альтернативного союза художников в Ленинграде, товарищества экспериментального изобразительного искусства. Для нас Рыбаков был героем. Он еще в 70-е годы распространял запрещенную литературу, написал огромными буквами на стене Петропавловской крепости: «Вы распинаете свободу, но душа человеческая не имеет оков». Это акция и через 10 лет была жива в памяти и обросла невероятными деталями, был арестован и провел в заключении 6 лет. О своей судьбе Юлий Рыбаков рассказывает в книге «Мой век». Первый том вышел в этом году, второй будет посвящен общественной жизни постсоветской России. Рыбаков был депутатом Ленсовета, а затем Государственной Думы 3 созывов. Первый том «Моего века» прочитала и встретилась с автором Татьяна Вольская.
Многими давно замечено, что биографическая мемуарная литература сегодня читается с большим интересом, чем беллетристика. То ли количество фикции в жанре фикшн привело к некоторой девальвации самого жанра, то ли само развитие литературы привело к тому, что интерес к так называемой «правде жизни», к судьбам реальных людей, к шуму времени, убивает интерес к миру, порожденному воображением. В общем, я тебя породил, и вот мы имеем бум мемуарной литературы. Правда, «Мой век» Юлия Рыбакова не отличается чистотой жанра, что меня в книге и подкупило, ибо взгляд автора настолько шире узкого биографического горизонта, что как бы поднимает нас на некую высоту, откуда мы можем разглядеть не только семью, ее происхождение и корни, но и широкую историческую панораму, частицами которой являлись все эти славные прадедушки и прабабушки, глядящие со старых фотографий. Вот что, например, мы узнаем об одном из предков автора, христиане Тацке-архитекторе. Я взял в руки журнал «Нева». В исторической рубрике прочел я заметку о том, что помимо всех известных мест, где в нашем городе бывал великий вождь пролетариата, есть еще одно, которое отыскал автор, а именно дом на углу Знаменской, ныне улица Восстания, и Баскова переулка, где снимали квартиру Надежда Крупская и ее мать. Последний раз Ульянов был там перед отъездом в ссылку, чтобы узнать новости о своей невесте, ожидавшей суда в доме предварительного заключения. Биограф рассказал о том, что дом этот построил купец первой гильдии христиан Тацке, лютеранин. Конец цитаты. А вот фотография. Мессина, 1908 год. Русские моряки несут раненых. Среди тех моряков был дед автора, офицер Николай Рыбаков. Приводя данные из рапорта командующего эскадрой о том, что всеми судами отряда и канонерскими лодками кореец и геляк извлечено из-под развалин и спасено не менее как 2000 человек, внук далее пишет про деда. Потом в Мессине русским морякам поставили памятник. Закончив учебу, Николай Федорович служил штурманом на броненосце «Цесаревич», имел награды, в том числе за спасение жителей Мессины. Когда Николай II отрекся от престола, дед служил в генеральном морском штабе в секретном отделе. Служба в столице открыла ему многое из того, что не было известно участникам войны. И все же, как рассказывал дед, стихийная восстание, обернувшееся февральской революцией, было для него полной неожиданностью. Да, усталость и угроза голода нагнетали напряжение городских окраин, но не верилось, что от вспышек недовольства может сдетонировать весь город. Конец цитаты. То есть книга оправдывает свое название. Это не просто биография, а действительно «Мой век», в событиях которого наравне с другими действуют и близкие автора, говорит Юлий Рыбаков.
Мне в голову не приходило, что я однажды возьмусь за воспоминания. Жизнь прожита достаточно интересная, очень разнообразная, там и тюрьма, и медные трубы, там и государственная власть, и война. И на дуэлях дрался, и влюблялся, и меня бросали, и я кого-то бросал много раз. Был женат, куча детей и внуков, точнее, внучек. Но все-таки, а зачем? Куда интереснее, попутно, может быть, рассказав действительно и о себе, попробовать рассказать о том, чем была наша жизнь в 20 веке. Жизнь моих предков, жизнь моих родителей, моя собственная жизнь и жизнь огромного числа людей, не просто ставших участниками каких-то событий, не только жертвами трагического страшного 20 века, но и участниками, не прекращающими начавшейся на протяжении всей истории России XX века борьбы за нашу свободу, за собственное достоинство. Да, можно говорить о огромном числе замордованных, оболваненных, запуганных людей, которые прожили свою жизнь весьма скудно. Их можно пожалеть. И это миллионы людей, которые оказались в лагерях, это миллионы людей, которые охраняли и карали тех, кто оказался в лагерях. Но кроме них, везде и всегда присутствовали еще и те, кто сохранял свое собственное достоинство, те, кто спасал людей и боролся против тоталитарного режима. Тут не стало интересно. А что, если действительно попробовать рассказать об этом через призму вот этого не слишком хорошо известного аспекта жизни России в веке великого соблазна? Когда нашлись люди, а потом их адепты, а потом, так сказать, их слуги и рабы, которые попытались переделать мир, заменив собой Господа Бога. Сказав себе, что поскольку мир несправедлив, мы имеем право переделать человечество. И вот это чудовищное заблуждение, это чудовищное обольщение, оно обошлось России 50 миллионами жертв политических репрессий, отрицательной селекцией всего наиболее талантливого, интересного, яркого, самобытного и конечным крахом советского режима.
Вам не кажется, что не только режима, но и России?
Нет, не кажется. Да, конечно, тяжкие последствия, которые остались нам и после этого краха, и мы сейчас их наблюдаем, безусловно. И тем не менее, вот если даже в самые страшные годы советской власти все-таки находились честные, умные, порядочные, сильные люди, то уж, наверное, сейчас в не самые страшные, скажем так, годы последствий этого чудовищного эксперимента снова найдутся, и они, собственно говоря, уже есть. Есть молодежь, которая не захочет возвращения назад, и которая, конечно, пройдя сейчас через определенные искушения потребления, все равно захочет другого, захочет духовной жизни, захочет возрождения России в полноте ее свободы. И вот, собственно говоря, поэтому я и взялся за книгу. Правда, дальше получилась любопытная история издательства, что я не стану называть, которое заказало мне книгу, когда я предъявил рукопись, отказалось ее печатать. Я догадываюсь о причинах. Эта рукопись, ее вот окончание совпало с началом той пропагандистской кампании, когда было сказано из-за кремлевской стены, что нельзя очернять советскую историю. У меня есть некоторое серьезное разночтение с пониманием того, что такое крах Советского Союза, который для Владимира Путина кажется мировой катастрофой. Для меня же мировая катастрофа, оставившая тяжкий след в истории человечества, а не только России, это тот самый большевистский эксперимент, тот самый великий соблазн, который породил не только ГУЛАГ, но и Освенцим, как свое зеркальное отражение.
Началась гражданская война. Брат деда Николая, Владимир Федорович, предводитель дворянства одного из уездов Могилевской губернии, попытался пробраться к адмиралу Колчаку, но был снят с поезда и убит на каком-то сибирском полустанке. Семья узнала об этом, найдя его фамилию в списках казненных, которые публиковались в газетах, а междоусобица разгоралась. Это был отрывок из книги Юлия Рыбакова «Мой век». Юлий Андреевич, вы пишете о своих предках, приехавших в Россию в XIX веке. Откуда они были?
Это чехи, которые еще в гуситские войны участвовали в реформаторстве и были вынуждены бежать и рассеяться по Европе после победы Габсбургов.
То есть противостояние у вас в крови?
Наверное. Их потомки потом приехали в Россию, в Петербурге, строили здесь дома. Это и мои деды, один из которых по линии матери чешского происхождения, был офицером инженерных войск, получил золотое оружие за русско-японскую войну, но это золотое оружие стоило ему жизни, потому что после Октябрьского переворота он был одним из участников юнкерского восстания, он был офицером и преподавал в Владимирском училище, которое было расстреляно большевиками из пушек. Он отстреливался, находясь вместе с юнкерами, школьниками вчерашними, спас несколько человек, бежав оттуда по крышам, но потом был казнен большевиками, это история одного моего деда. Другой мой дед был военным офицером, но как служил царскому правительству, в то время на правительство, и точно так же продолжал служить новой власти. Мой отец оказался в лагерях за свои стихи. Там он встретил мою мать, которая во время эвакуации оказалась в Сибири и работала в тюремном госпитале. Там она встретила его, он был актером и играл в крепостном тюремном театре. Вот, и я родился в тюремной больнице. Детство мое прошло в маленьком городишке в Новгородской области, поскольку отцу не нельзя было вернуться, крупные города. Потом реабилитация, потом возвращение в Ленинград, художественная школа, училище, занятия живописью, участие в левом авангардном художественном движении, создание независимого творческого союза левых художников, борьба с цензурой политической и художественной, участие в уже моё диссидентском подпольном движении, арест 6 лет за полярным кругом.
Вот я смотрю книгу, оформляют рисунки. Что это за рисунки?
Это рисунки, которые сделаны были мной в лагере. Это были иллюстрации к стихам Юлии Вознесенской, когда я находился за полярным кругом в Мурманской области. Она отсиживала свой срок под Байкалом. Там она писала стихи, а я у себя делал иллюстрации к этим стихам. После освобождения, участия в правозащитном движении, затем перестройка и начало, собственно, активной оппозиционной политической деятельности уже на легальном, так сказать, уровне, участие в работе Ленинградского городского совета первого и последнего демократического созыва, затем Государственная дума, Чеченская война, правозащитная деятельность и очень много разного, о чем еще предстоит написать, потому что в этой книге, а это только первая часть, я остановился на 90-м годе, на создании, по моей инициативе, первой в истории государства российского структуры по защите прав человека. В Ленсовете 21-го созыва впервые была создана такая государственная структура. Я стал ее председателем, и вот на этом я на первом томе решил остановиться, поскольку дальше по своему объему он уже стал неудобно читаемым.
Вы слушаете «Радио Свобода», гость радиожурнала «Поверх барьеров», художник и политик Юлий Рыбаков, автор книги воспоминаний «Мой век».
В книге много документального материала, который мало кому известен. Ну, например, кто сегодня знает о том, какие годы происходили пики репрессий советского режима? Мы все знаем 1935-1937 годы, да? Но на самом деле далеко не так. Я держал в руках документы. В общей сложности за годы советской власти в стране было репрессировано 50 миллионов 100 с лишним тысяч человек. Расстреляно, осуждено, сослано, выслано, лишено социальных прав, то есть по всем категориям политических репрессий.
Я слышал 9 миллионов, там 20 миллионов. Как вы считали?
Советологи, те, кто пытается сейчас как-то реабилитировать советский режим, пытаются всеми правдами и неправдами сократить эту цифру. Но дело в том, что, будучи депутатом Государственной Думы, я держал в руках отчет Министерства внутренних дел, который был сделан для Верховного Совета Российской Федерации, когда тот в 90-м году решал вопрос об утверждении закона о реабилитации жертв политических репрессий. И вот тогда, по заказу Верховного Совета, Министерство внутренних дел дало объемистую справку. Это после того, как сгорел Белый дом, на часть документов Комиссии по правам человека, сглавлявшейся тогда Сергеем Адамовичем Ковалевым, часть этих документов попала ко мне в руки. В том числе толстый том, где по районно, по областям, по крупным городам были указаны цифры. На последней странице я нашел восьмизначную цифру, которую сначала сам не поверил. Пересчитал, да, действительно, 50 миллионов 100 с лишним тысяч человек.
То есть я так понимаю, что сосчитаны просто люди, прошедшие через тюрьму, лагерь, арест.
Количество расстрелянных действительно точно нет, скажем так. Но кроме этого были еще высланные, сосланные, раскулаченные и оказавшиеся в лагерях, отбывавшие там 40. Вот все вместе взятые и составляют 50 миллионов. Каждый третий, четвертый житель страны, это не считая погибших во время войны от голода, не считая всех тех, кто не дожил, не прожил полноценной жизни. Демографы говорят сегодня, что если бы не гражданская война, искусственный голод, репрессии, высылки и все остальное, сегодня численность населения России составляла бы 320 миллионов. И Россия, безусловно, была бы другой. Так вот, возвращаясь к тому, когда же все-таки были пики репрессий. Например, это времена хрущевской оттепели. Совершенно конкретные данные показывают, что именно во времена хрущевской оттепели, когда люди поверили в то, что сталинское прошлое ушло, среди молодежи нашлось огромное количество людей, которые захотели придать этому строительству коммунизма человеческое лицо и вернуться к так называемым ленинским формам. Так вот, за любую критику людей сажали, и, как говорят цифры, марксистов сажали по 2 человека в день. Даже в брежневские времена, даже во времена моего диссидентства, такого вот количества людей, отправлявшихся в лагеря за попытки помочь своей собственной стране, не было.
А откуда вот эти сведения?
Это справочники. Дело в том, что, слава богу, сейчас все-таки работает достаточно много ученых, социологов, историков. И человек, который хочет узнать, он найдет литературу.
Из книги Юлия Рыбакова «Мой век». Людей, которые приезжали к нам после лагерей, стало много. Реабилитация позволила им вернуться в Россию. Они искали родных, искали, где притулиться, искали работу и жилье. Проездом они жили у нас, спали на полу, а по вечерам за столом шли разговоры, к которым я прислушивался. В моем утреческом мозгу выстраивалась страшная картина оборотной стороны советской жизни. Долгое время не хотелось верить в то, что ужасы и безобразие – внутреннее, неизбежное свойство системы, ведь сама по себе идея социалистического образа жизни была справедливой и гуманной. А как же еще? Так может быть, дело в плохих людях, в отдельных прохвостах, которые все извратили? Я не видел вокруг себя злодеев. Да, были разные люди, были даже очень противные люди, но были и хорошие. Может быть, и правда, что западным голосам нельзя верить. Но то, что я украдкой узнавал, не оправдывалось ничем. А гости однозначным неприятием советской власти и своей очевидной порядочностью подтверждали это. События сначала в Польше, а затем в Венгрии окончательно поставили все на свои места. Даже я, мальчишка, понял, что мы живем в неволе. В этот день отец приходит домой возбужденным. Он говорит, что в Венгрии происходит что-то важное. Мы включили приемник и после долгого блуждания по эфиру услышали. Тысячи студентов стоят в Будапеште на Сталинской площади и требуют большей свободы, улучшения жизненных условий, отмены полиции госбезопасности и назначения правительства без участия сталинцев. В Будапеште в течение ночи происходят первые бои. Отец говорит нам: «Ну, слава богу, началось». Советские газеты публикуют путанные, злобные комментарии. Я помню страшные фотографии в «Правде» и других газетах с висящим на фонаре человеком, с трупами на дороге и подписью о том, что так расправляются с коммунистами. Но мое открытие – ничто по сравнению с тем шоком, который испытал в Будапеште посол СССР Андропов. Ему вместе с женой пришлось пробираться по улицам восставшего города под защиту советского гарнизона. Он воочию увидел повешенных агентов охранки и навсегда запомнил, что такое вышедший из-под контроля народ. Это был отрывок из книги Юлия Рыбакова «Мой век». В книге много стихов. Стихов отца автора, стихов известной диссидентки Юлии Вознесенской, написанных в лагере. Вот одно из них. «Какая нам разлука предстоит? Какая позади меня разлука? Все перемелется, останется лишь мука изгнанника, извечный русский стыд. Я ухожу, но эта боль легка. Смотри, Россия от тебя уходит на белом самолете, пароходе и в белом саване под белые снега. Но я живу уверенностью в том, что я уйду на самой высшей ноте, а что со мной случится в том полете, узнаешь ты когда-нибудь потом». Это было стихотворение Юлии Вознесенской. Юлия Андреевич, вы уже касались вскользь этой истории, но у вас здесь стихи Вознесенской из книги «Разлук» и ваши иллюстрации к ним. Все-таки я не поняла, как вы, будучи в разных тюрьмах, ухитрялись общаться.
Мы нашли людей, через которых мы отправили на волю наши письма, а дальше через посредников они достигали уже друг друга. Книга наполнена, на самом деле, судьбами разных людей. Моя судьба здесь – десятая часть тех судеб, о которых идет речь. Вот, например, история капитана Саблина. Был такой капитан, который закончил высшее военно-морское училище, затем политическую академию, стал капитаном крупного сторожевого корабля, был убежденным коммунистом. И однажды поднял восстание на своем корабле. Он убедил команду в том, что та жизнь, которой живет вся страна, это не настоящий социализм. За настоящий социализм надо биться. И они снялись с причала в Клайпеде и отправились в Ленинград для того, чтобы там встать, так же, как в свое время встала «Аврора», и требовать открытого эфира, телевидения, и призвать весь народ к тому, что режим надо менять, и делать настоящий социализм. Корабль был подбит, капитан ранен, арестован и расстрелян. Это 76-й год. Мало людей знает об этом. этом.
Вегетарианские годы.
Да, совсем вегетарианские. Причем решение о казни этого человека было принято сначала Политбюро, а потом уже судом. Это, например, тот же 1976 год, это гибель художника Евгения Рухина, члена нашего товарищества. Интересного, талантливого художника, чья независимость жизни и чья активность в создании нашего товарищества настолько раздражала власть, что все это кончилось для него поджогом мастерской, где он работал, и гибелью в этой мастерской. Он задохнулся в подожженной мастерской, из которой не смог выйти. Эта гибель и толкнула тогда меня и других художников-членов товарищества на попытку проведения выставки около стен Петропавловской крепости в знак протеста против этой гибели и знак протеста против невозможности выставляться на выставках и создать свой творческий союз. Тогда эта выставка была разогнана, затем была коллективная голодовка, была попытка еще одной выставки. Нам сказали, ну, голодайте, подохните, только легче станет. Вот после этого я и мой товарищ Олег Волк 13 августа 1976 года отправились к стене Петропавловской крепости ночью и оставили на ней 40-метровую надпись. «Вы вспоминаете свободу, но душа человека не знает оков». Это была не первая и не последняя надпись, которую мы делали тогда в городе. Была группа молодежи, студентов, которые вот с нашей помощью занимались в первую очередь изготовлением запрещенной литературы. Это Солженицын, это ГУЛАГ, это статьи Сахарова и многое другое. Это была достаточно утомительная работа. Это делалось на похищенной аппаратуре. В перерывах иногда мы позволяли себе выйти на улицу и, допустим, там забраться в трамвайный парк, на обратной стороне трамвая оставить надпись «Свобода политзаключенным». Или, допустим, на высшей партийной школе ставить надпись «КПСС – враг народа». Или там «СССР – тюрьма народов». Нас, естественно, ловили и довольно долго ловили, но потом все-таки нашли и арестовали. И меня, и Олега, и Юлию Вознесенскую, и Наталью Лесниченко, мы попали в большой дом. И, не сговариваясь между собой, и Олег, и я, чтобы девчонок отпустили, мы признали, что да, действительно, эти надписи сделаны нами. В результате и Вознесенскую, и Лесниченко отпустили, а мы остались. Но потом, ну это, кстати говоря, тоже вот один из интересных аспектов той жизни. Потом, когда в процессе следствия выяснилось, что на суде мы не собираемся молчать, соглашаться с тем, что мы антисоветчики, мы дали показания о том, что мы за советскую власть, но без коммунистов. Это очень не понравилось Комитету госбезопасности и тем политическим контролерам, которые за ними стояли. Тогда был придуман другой ход. Они уже почувствовали, что мы, в общем, готовы ради спасения друзей, так сказать, на многое. И нам было тогда сказано, что если мы будем держаться такой же линии на суде, то помимо нас с Олегом в тюрьму пойдут еще 18 человек. Они накопали огромное количество материала, людей, которых мы даже не всех знали. Нам были предъявлены материалы обысков. Если вы за советы без коммунистов, имейте в виду, все эти люди пойдут по тюрьму. В результате нам была предоставлена возможность или сохранить чистоту своих одежд, или помолчать, когда нас обвинят в бакненом хулиганстве. Естественно, что в этой ситуации мы не могли поступить иначе, и мы замолчали, были объявлены хулиганами и расхитителем государственного имущества.
А правильно ли это? Может быть, это была ложь? Где гарантия, что они исполнили бы свою угрозу?
Гарантии не было, конечно. А представьте себе, а если да? А если хоть один из этих людей, мальчишек, которые занимались изготовлением этой литературы, не только они, но еще и люди, которые действительно всерьез занимались диссидентской правозащитной деятельностью, если хоть один из них погиб бы, как бы мы потом со своей собственной совестью были? Мы обязаны были спасать. И мы спасали. И, в общем, на самом деле, практически все остались живы. Ну, Юлия Вознесенская, к сожалению, в тот момент, когда перед нами был поставлен этот вопрос, вот, она к этому времени уже была арестована и осуждена по 190-й статье, и отправили в Воркуту. И она как раз и была уже примером того, как поступят со всеми остальными. В результате мы отправились отбывать свои 40, Олег 7 лет, я 6 лет, а остальные остались на свободе. По пути шантажа они шли очень часто. Если это были московские вот судебные процессы, там чекистам было проще. Они объявляли неудобных, непокорных сумасшедшими. Там институт Сербского штамповал свои приговоры, В отличие от питерских, в то время вели себя более независимо. И когда чекисты услышали нашу позицию о том, что мы за советскую власть, но без коммунистов, они тоже попытались нас сначала отправить в психушку. И меня, и Олега были вызваны психиатры, в том числе профессор Случевский, ныне покойный уже, питерский. Но они, побеседовав с нами, отказывались дать диагноз о том, что мы психи. И тогда пошел ход уже шантаж. Шантаж применялся и позже, в частности, когда Юлия Вознесенская вышла на свободу, снова заняла активную позицию диссидентскую. Ей было сказано, что в это время шла уже афганская война, что ее сын будет сейчас забрит в армию и отправлен в Афганистан. И ей предложили выбирать, либо вы живете со своим сыном, либо вы выезжаете за рубеж.
Но это уже самый конец истории, а перед этим рассказано о том, как Юлия Вознесенская отказывалась уезжать без Юлия Рыбакова, и как ему предложили условно-досрочное освобождение и выезд, но он отказался. Вот как он об этом пишет. «Впереди меня ждали события, участие в которых я не променял бы ни на какие Америки. Сегодня я знаю, что это было необходимо и для меня самого, и для других. Я не уехал и смог быть рядом, когда умирали мои родители. Я не уехал и теперь могу смотреть в глаза своим старшим детям и не ждать упрека. Наконец, впереди, на баррикадах, меня ждала встреча с той любовью, которая, наконец, сделала меня счастливым. Всего этого могло не быть. Крошечные пустоты и паузы моего отсутствия не изменили бы глобальный ход событий в России. И все же я могу сказать, что я был нужен тем, чья жизнь с моей помощью пошла по другим путям, а то и просто не пресеклась». Это был отрывок из книги Юлия Рыбакова «Мой век», события в которой кончаются 90-м годом, то есть первыми из тех захватывающих лет, которые автор не захотел пропустить.
О книге Юлия Рыбакова рассказывала Татьяна Вольская. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.